Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Наш город посетил преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, доктор медицинских наук, профессор, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках Санкт-Петербургской митрополии, священник Григорий Григорьев. Он провел беседу «Грех как зависимое поведение» в храме святителя Николая Чудотворца города Екатеринбурга. Полагаем, что эта беседа должна быть представлена широкому слушателю, поэтому предлагаем вашему вниманию ее очередную часть.
Так вот сложилась моя жизнь, что мне пришлось строить мост между церковью и медициной. И в процессе строительства этого моста я пришел к такому выводу, что никогда не говори никогда. Я столько диссертаций в своей жизни защищал, что всякий раз защищаю очередную, и это последняя. Теперь я уж так не говорю, потому что пришлось мне заканчивать семинарию, академию и делать диссертацию докторскую по богословию, вторую докторскую диссертацию «Грех как зависимое поведение». Я ее рассматриваю как вторую арку моста между церковью и медициной. Вот, на сегодняшний день докторов богословия в Русской Православной Церкви 6 человек. Вот сейчас двум профессорам Духовной Академии нашей Санкт-Петербургской, я же еще и профессор Духовной Академии, присвоили по старым работам докторскую степень, стало 8. Вот отец Кирилл и Мефодий Зинковский защищаются в мае, но они тоже всю жизнь этим занимались, тоже с нашей Духовной Академией. Будет 10, и вот у меня будет 11 работа. А потом дальше пока непонятно, потому что докторское по богословию дело это очень трудное. И, конечно, меня очень интересовал такой подход. Мы все знаем, что зависимости переходят друг в друга. И когда вот, я начал изучать этот вопрос, я пришел к выводу, что любой грех является зависимостью, любой. Вот, в принципе, сколько есть грехов, столько и зависимостей. Вот сейчас в официальной медицине, в международной классификации, описано более 400 зависимостей как клинический диагноз. Уже более 400. А грехов описано более 900. По 90 нарушений на каждую Божью заповедь. Вот здесь будет 900 зависимостей. Конечно, очень важно вообще понять, что такое зависимость с точки зрения богословия. Не с точки зрения медицины, не с точки зрения физиологии. Мы об этом с вами уже говорили. А с точки зрения богословия. Почему люди попадают в зависимость? И вот тема эта очень интересная. Когда Господь создает первого человека Адама, Он показывает ему райский сад. Ну, все знают этот сюжет. Когда Господь показывает райский сад, показывает ему все вокруг, и показывает древо познания добра и зла, и говорит, от всего древа плодов не вкушай, ибо в час, который вкусишь, смертью умрешь. Хотя Адам был бессмертный, но Господь почему-то ему говорит о смерти. Он был вроде бы безгрешный, но как только, ведь грех это нарушение закона. Нет закона, нет греха. А когда появляется закон, послушаться Бога, не послушаться, появляется первая заповедь, да? Первая заповедь Божья. Так вот, никто из вас не задумывался, а зачем Господь Бог показывал Адаму райский сад? Вот вы не думали об этом? Зачем? Он ведь буквально его водил по всему саду, показывал все закутки, закоулки, прежде чем древо в конце сам он показал, а перед этим райский сад. А скажите, вот кому показывают сад, например, подробно? Садовнику. Хозяин показывает сад садовнику. То есть подразумевалось, что Адам будет садовником райского сада, что он будет трудиться, ухаживая за садом, будет общаться с Богом постоянно. И через этот труд и созерцание Бога будет достигать того состояния, которое называется обожение. Делание, созерцание, обожение. Три дороги приближения к Богу. Собственно говоря, как вы думаете, древо познания добра и зла, оно вообще что было, какое-то плохое? Могло ли в райском саду вообще какое-то растение плохое находиться? Ну, конечно, нет. Просто для вкушения этих плодов надо духовно быть готовым. То есть Адам был не готов духовно принять эти знания. И, собственно говоря, что сказал змей Адаму? Он ему говорит, а зачем трудиться? Зачем общаться? Съел и стал как Бог. Быстро и коротко. Он предложил короткий путь. Говорит, и будьте как боги. Так же он Еве сказал. И будете как боги. То есть он перевернул всю Божью пирамиду наоборот. А скажите, а любой человек, который попадает в зависимость, он вообще не повторяет вот эту вот дорогу Адама? Ведь каждый человек который курит, пьет, принимает наркотики или делает что-то другое, он хочет быть счастливым. Вы знаете такого человека, который пил бы, принимал спиртные напитки и говорил, моя главная цель – рвота, тошнота и головные боли. Вот я пью, чтобы мне стало плохо. Вы слышали про таких людей? Да нет, но все принимают, чтобы стало хорошо. Несомненно, для этого все принимают эти вещества. То есть, вы понимаете, вот в чем главный, собственно говоря, грех, скажем, пьянства или других зависимостей? Вы не задумывались, почему пьяницы Царствие Небесное не наследуют? Как думаете? Они что, плохие люди? Так иногда самые лучшие люди пьяницы, вы знаете это прекрасно. И он, например, может ничего такого злого не делать. И так по своей жизни вроде бы человек даже очень симпатичный. Ну есть разные, конечно, но есть очень симпатичные люди, так, да? Особенно с наркоманами сравнивать, то все алкоголики почти что ангелы. Так а если с современными наркоманами сравнить, которые там непонятно что принимают, так старые наркоманы это романтические личности. По сравнению с современной синтетикой, когда каждую неделю новый наркотик появляется. И действительно, современные наркотики – это выстрел в мозг из неизвестного оружия. Просто даже никто не знает, из чего выстрелили туда и какие повреждения. Вот ученик в школе получает трудное задание. Придя домой, чтобы не думать о плохом, принимает стопарик. Как думаете, чему он научится? Вот помните такой, всем известный сюжет «Витязь на распутье». Стоит «Витязь на распутье трех дорог». Вас никогда не удивляло, что надпись там написана весьма странная? Прямо пойдешь, голову сложишь. Направо женишься, налево богатым будешь. Дурацкая надпись. Она несопоставима. Ну кто ж пойдет прямо после такого? Он будет думать, направо женюсь, но может богатым не буду. Налево буду богатым, скорее всего женюсь. В основном налево пойдет. А направо и налево там смерть. 100%. А прямо соловей-разбойник. Там очень трудно, но с Божьей помощью можно пройти. То есть реально человек приближается к Богу, преодолевая жизненные трудности. Царствие Небесное силою берется, и прилагающий усилия восхищает его. Иногда мы оказываемся в затруднительной ситуации, и нам кажется, что нету никаких сил для преодоления. Но ситуация безвыходная, глаза боятся, руки делают, мы начинаем преодолевать, вдруг приходит благодать, открывается второе дыхание, и потом мы сами удивляемся, вот как это мы могли такое преодолеть с Божьей помощью. То есть с Богом человек встречается только при преодолении трудностей. Жизненные стрессы и трудности – это самый главный капитал, это духовный ветер, который продвигает нас в Царствие Небесное. Многие люди говорят, что поменьше бы проблем. А поменьше бы проблем, это значит побыстрее в могилу. Проблемы исчезают у мертвого. Те, кто его хоронит, у них появляются проблемы. Проблемы – это самое главное наше достояние. Именно при преодолении трудностей мы становимся людьми. Мы получаем жизненный опыт. Мы развиваемся. Мы встречаемся с Богом. А люди, которые попадают в зависимость, они этого не делают. И не наследуют они Царствия Небесного не потому, что они плохие, а потому, что они лишают себя той силы, которой Царствие Небесное берется. Это же очень просто. Смотрите дальше. Господь сказал своим ученикам в Евангелии, ищите прежде Царствие Небесное, все остальное приложится вам. Помните это? А вы не думали, а что это значит? Как это вот? Как вообще искать Царствие Небесное? Где его искать? Смотрите, преподобный Серафим Саровский так сказал. Есть три вида капитала. Денежный, чиновный и духовный. Если духовный капитал для человека является главным, высшие нравственно-духовные ценности, благодать Святаго Духа, встреча с Богом, то ни деньги, ни чины, ничто другое человеку не повредит. А если убрать из жизни человека главенствующее значение высших нравственно-духовных ценностей, от чего человек будет попадать в зависимости? От всего. От всего. Он будет как в сказке о злой рыбке. Помните, да? Сидит старуха и говорит, новая корыта, главная жизненная мечта. Да в этом нет ничего плохого. Но когда она получает корыто, хочется избу, потом стать боярыней, потом царицей, а потом сгнобить золотую рыбку. Смотрите, как при любой зависимости. Чем больше доза, тем меньше кайфа и больше ломки. То есть, не то плохо, а плохо цель, у нее нет высшей цели. Если бы у старухи была высшая цель, попасть в Царство Небесное, когда он сказал, и раньше мне было хорошо у старого корыта, а с новым корытом вообще стало просто очень хорошо. А когда бы стало царицей, сказал, ну то ли на небе, то ли на земле. То есть, когда человек стремится к Богу, когда он с благодатью, он имеет возможность любить все, что он имеет. А если это убрать, что имеем, не храним, потерявши плачем. Когда ученики спросили Спасителя, а где это Царство Небесное? Где оно? А он говорит, не приедет Царство Небесное приметным образом и не скажет, вот оно здесь или там. Ибо Царство Небесное внутри нас есть. А вы не думали над этим? А как это внутри нас? Как это понимать вообще? Не думали, нет? Ну как, какая у нас главная цель? Вы хотели бы попасть в Царство Небесное? Что-то как-то похоже не очень. Вот если бы я такой вопрос задал в своем храме, своим прихожанам сказал, ну что вы скажете, войдете ли в Царство Небесное? Как думаете, что бы вы в моем храме ответили?
Если сейчас сказали нет, а потом сказали, да.
Нет, мне бы однозначно сказали, обязательно. Конечно, мы совершенно недостойны никак, ни по каким показаниям, но очень хочется. Очень. А что у нас может быть? Какие добрые дела человеку позволят войти в Царство Небес? Только милость Божья. Скажите, а у разбойника на кресте, он какие заслуги были? Помимо Господи, он более всего этого хотел. Прежде всего, это главная цель такая, высочайшая. Помните в Евангелии? Нашел жемчужину, все продает, покупает эту землю. Самое дорогое сокровище. Понятно, что мы недостойны. Что бы мы ни делали, по каким бы заповедям, сколько бы добрых дел, мы всегда недостойны. Но очень хочется. А человек говорит, ну я-то навряд ли попал. Да, конечно, не попадет. А что он попадет? Ну, ткачу, ну раз навряд ли, так навряд ли. Понимаете? Вот находился бы такой человек рядом со Спасителем на кресте. Он говорит, ну мне все равно, я недостоин. А кто может быть достоин? Как это? Неужели по достоинству? Кто вообще Спасителя окружал? Самые большие грешники. А первые апостолы, а все первые святые. Да вся первая группа святых, это те, кто казнь устраивал. Это его палачи и мучители. Он сказал, прости Господи, сами ее все творят. А потом они мучениками первыми все стали. Лангенсотник, например. И то, что разбойник первый вошел, это для нас дает надежду? Слушайте, а какой у нас, в чем мы отличаемся от этого разбойника? Да в том, что нету такого дерзновения. Что вы считаете, что вы хуже этого разбойника? Вообще хуже его, что ли? Если вы считаете себя хуже разбойника, это уже называется смирение паче гордости. Паче гордости? Паче гордости. Может быть только смирение. Вот такое смирение, я недостоин. Это может быть высшая форма гордыни. Высшая. Понятно, что недостоин. Но очень хочется. Ищите прежде Царство Небесное. Если человек ищет прежде Царство Небесное, это главная цель жизни. Понимаете, да? Это понятно? Поэтому скажите, Бог, что не может сделать Бог, который может все? Что не может Бог, который может все? Сделать святого. Он может все. Но он не может насильно человека втащить в Царство Небесное. Это только от нас зависит. Вектор нашего главного движения. И если у нас есть какие-то дела, которые нас более занимают и волнуют, а как мы туда войдем? Мы тогда не укладываемся. Ищите, ведь все остальное приложится. Все остальное это неплохо. Это даже может быть замечательно. Если главное, это вот это. А скажите, ищите прежде Царство Небесное. Разве это не подразумевает, прежде всего, хотеть более всего туда попасть? Ну, понятно, что недостоин. Ясное дело. Вот это вот, вот без этого дерзновения. А скажите, а вот если человек будет двигаться в Царство Небесное, которое внутри нас есть, и будет, возьмет правильный курс, это видимо для окружающих будет? Несомненно. Он уже при жизни будет периодически оказываться в этом состоянии. Помните преподобного Серафима Саровского? Спасись сам, и тысячи возле тебя спасутся. То есть, не надо никого спасать. Хорошо бы, чтобы каждый занялся спасением самого себя. А то у нас постоянно один утопающий помогает другому. И все идут ко дну, всем миром, вместе. Под общим наркозом. Надо заниматься спасением самого себя. Только тогда ты сможешь помочь другому. Но вы понимаете, два утопающих. Надо же, чтобы один выплыл, тогда он и другого вытянет. Ведь это же очень просто. Вот как я понимаю Царство Небесное, которое внутри нас есть. И вот Федор Михайлович Достоевский сказал: «Широка душа русского человека, и Бог, и сатана в ней вмещаются». Вот душу надо сузить до одного Бога. Вот я помню, этой осенью я ехал по нашей дамбе в Петербурге, а там мелкий залив финский, был очень сильный ветер. И вода в заливе была коричневая, она даже была цвета глины какой-то. Такая вода, вот он кипел, как котел весь залив, и он был мутный-мутный. Как думаете, почему? Что он не глубокий. Не глубокий, ветер сильный, много бузы, много грязи. Все взбаламучено было, и вода была вся перебаламучена. А как вы думаете, когда шторм над океаном, океан взбаламучивается? Нет. Потому что до дна не доходят волны. Сверху волны, а в глубине тишина. И я помню, когда начался шторм, то подводная лодка всегда могла опуститься под волны, и ее там не качало. Вот как вы думаете, если мы душу сужаем до одного Бога, она начинает углубляться? И углубление души происходит в первую очередь через принятие тела крови Христа. Господь прямо сказал: кто принимает тело кровь Христа, во мне пребывает, и я в нем. То есть причастие — это как туннель, который метростроители пробивают в земле. И первохристиане много веков подряд причащались каждый день. Вот мы сейчас об этом не задумываемся. Каждый день. Но они не могли каждый день ходить в церковь. Первые 300 лет вообще за это смерть была. Они ночью собирались в храме. Но раз в неделю они приходили в церковь и получали запасные дары, на всю неделю сами себя причащали. И было такое правило у православных христиан: крест, Евангелие и запасные дары. Много веков. Почти до 17 века люди причащались крайней частью. Ну, раз в неделю — это чтобы не умереть. В 17 веке Петр I издает указ о недопустимости отношения к причастию как к аптекарскому снадобью. Людей начинается ломка государства, ломка церкви, и, по сути дела, людей начинают от этого дела отводить. И чем реже люди становятся причащаться, тем больше становится причастное правило, которое подразумевало восстановление вообще в православии. То есть, ну, например, Шестой Вселенский Собор говорил, что 3 недели не причащаешься — отлучен от церкви. Вот. И фактически, чтобы человеку восстановиться, надо было, ну, не крещение проходить, но специальный обряд восстановления в православии. Сейчас, конечно, нету такого правила, но нас постепенно стали отводить от этого дела. И души стали расширяться. Вот когда у человека широкая душа, и волны моря житейского бушуют над ним, стрессы жизненные, то все его эмоции... Все перемешивается до основания. Человек сам собой не управляет. А у того, у кого душа глубокая, у него эмоции шумят, а в глубине у него тишина. Почему святые подвижники уходили в леса? Да потому что голос Бога — это самый тихий звук во Вселенной. Тише любой тишины. Чтобы его услышать, надо иметь внутреннюю тишину. И тишина, которая внутри нас есть, это преддверие Царствия Небесного. Прежде чем мы получаем бесконечную благодать и радость, мы оказываемся в тишине, где мы все время слышим голос Бога, который всегда звучит для человека. Человек Бога не слышит. И научиться слышать голос Бога в себе и на ощупь определять и угадывать его промысел, делать то, что Богу угодно. Угодный угодник Божий — тот, кто угадывал Божий промысел. У каждого дня есть промысел. Есть какие-то наши движения и шаги, которые могут нас приблизить к Богу или удалить от Бога. А как мы это определим? Но если мы получаем благодать, если мы совершаем дела и нам становится хорошо, то значит, мы на правильном пути. А если нам становится плохо, то мы не на правильном пути. Вот когда человек приближается к Богу, понятно, тишина, благодать, мир в душе, покой, радость — это бесконечное состояние. У него нет предела. А когда человек удаляется от Бога? Вот смотрите, вот дорога Божьих заповедей проложена через мир. Мир как заколдованный лес. И Господь сказал: иди по дороге, не сворачивай. Помните сюжет в сказках? Стандартный: не сворачивай с дороги, не оборачивайся назад. И не сварай, и ничего не бойся. Что бы ты ни увидел, иди вперед, я буду с тобой. И вот человек идет, идет, упирается в стену. И понимает, что ему ее не преодолеть. Но рядом он видит как бы тропу какую-то, которая вроде как поможет обойти это все. И он сходит с этой дороги. Пока он на дороге, Бог все время с ним. А когда человек сходит, то он выбирает, он отказывается от Божьей помощи добровольно. Он уходит от Бога. Не Бог наказывает человека, человек наказывает себя, уходя от Бога. И тогда срабатывает пожарная сигнализация. Крик Бога в душе человека. Вопль, совесть. Как вы думаете, алкоголь, курение, наркотики по отношению к совести, что они делают? Выключают ее? То есть человек говорит, я пью, чтобы забыться. А что забыться? Чтобы выключить совесть. В принципе. Потому что так тяжело. Представляете, человек ночью проснется, а бесцельно прожитой жизни, в голове мысли, все не так, все плохо. Поэтому, если бы не зависимости, человек бы быстро бы вернулся на дорогу. А под наркозом можно далеко уйти. И отец любящий, он всегда ждет сына. Вот было у нас прошлая неделя, да, о блудном сыне, да, прошлой неделе. Как вы думаете, вот эта притча о блудном сыне евангельская, которую все знают, она чем знаменательна вообще? Чем она отличается от всех остальных евангельских притч Христа? Это единственная ветхозаветная притча. И каждый иудей знал эту притчу. И когда Христос стал рассказывать о блудном сыне, все знали эту притчу, наконец-то он заговорил на их языке. И по еврейской притче, когда блудный сын приходил к отцу, падал на колени и говорил, прости, отец ему отвечал, свиней ты возлюбил, к нему уходи. Он выгоняет сына. И вдруг, вы представляете, это страшная провокация. Провокация это вызов. Перевод с греческого, вызов. Христос им дает вызов. Когда отец знает, что сын идет, он бежит навстречу. То есть Бог бегущий навстречу человеку. Нам этого не понять. Иудеи носили длиннополую одежду, ему надо было вот так все поднять и бежать. То есть с голыми ногами. Это было оскорбительно, недопустимо. Иудеи вообще не бегали. Это в высшей форме было оскорбление. Бог бегущий навстречу человеку. И вместо того, чтобы сказать, уходи к свиньям, он поднимает с колен, надевает перстень. Перстень восстановления его в сыновьем достоинстве, власти, как печать. Одевает обувь. Босые ноги – это раб, а обувь – это свободный. Дорогие одежды. А другой сын даже в дом не захотел войти. А другой сын – это правоверные иудеи, которые возмутились. Понимаете, вот как-то был в одном греческом монастыре, я там увидел каких-то необычных монахинь. Необычность их была в том, что они все улыбались. Для нас это как-то не сильно привычно. Я спросил духовника, говорю, а что такие у вас они, какие-то радостные сильно? У нас нормальные монахи, такие смурные все. В храм придешь, там злая бабка у порога стоит. Где преизобилует благодать, там преизобилует грех. И она постарается никого не пропустить внутрь храма. Что-нибудь скажет утешительное слово. А когда пришедший в храм спросит, что мне почитать, ему скажут, как подготовиться к смерти, как умереть по-православному, как пройти воздушные мытарства. И говорит, обязательно надо изучить грехи. Изучение грехов – это очень хорошее дело. Это то же самое, как если бы психически больной человек пришел к психиатру, и тот бы ему сказал, знаете, прочитать учебник психиатрии, разберитесь, что у вас там в голове происходит, и приходите поговорим. Наверное, это была бы их последняя встреча. А как вы думаете, а то, что человек не видит свои грехи, это вообще милость Божья или это недоразумение какое-то? Чтобы увидеть грехи, надо укрепиться. Надо, чтобы душа просветилась. Ну, вот если фонарь не светит, надо батарейку менять, и он дорогу покажет. То есть видение грехов возможно только через принятие тела крови Христа. А все остальное, вот знаете, когда студент мединститута читает учебник психиатрии, он ставит себе все диагнозы. Он все у себя находит. Он говорит, у меня и невроз, и маниакально-депрессивный психоз, и психопатия, и шизофрения, и у меня все есть. Но это же не так на самом деле. Чтобы увидеть грехи, надо, чтобы вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Смотрите, ведь разбойник, он же вдруг совесть Господь пробудил. И вот мне этот, значит, духовник говорит, а они у нас каждый день причащаются. Каждый день. Я говорю, а как они готовятся? У нас, говорит, очень сложная подготовка к причастию. Состояние радости. Если состояние радости есть, значит готов. А вот если состояние радости потеряно, это большое горе и большая беда. Это уже с духовником надо общаться. Как ты так умудрилась, что ты, что такое у тебя произошло, что ты потеряла благодать? То есть вы помните вообще определение православных христиан? Потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Понимаете это, нет? Если духа любви нет между собой, то тогда это чьи же ученики? Так не Христовы, чьи-то другие тогда. Вы это понимаете? Вы понимаете, что грех – это талант без любви. Любое свойство человека при встрече с Богом, с благодатью Святого Духа, становится талантом. И то же свойство при встрече со злом становится грехом. Когда святого Василия Великого спросили, что такое клевета, он сказал, клевета – это правда без любви. Правда без любви. Любая правда без любви – это клевета. Любой взгляд на другого человека без любви – это клевета. Помните, ну, сейчас уже преподобного старца Паисия, святогорца, который говорит, что все люди делятся на пчел и мух. Помните? Пчела везде видит цветы и мед, а муха везде что видит? Да, что видит муха, влетающая в цветущий сад? Так вот, как вы думаете, вот человек, вот он ведет вот эту внутреннюю работу, то в муху, то в пчелу, он превращается постоянно? Углубление души и путь Царству Небесному происходит только через постоянное причастие. И через преодоление трудностей. И благодарение Бога за все. Что такое вера? Вы задумались, вот я верующий, ты верующий, неверующий? А вы знаете, что такое вера? Что такое вера вообще? Ну, слово вера состоит из двух слов. Верность и доверие. Верность заповедям Божьим. И доверие Богу. Благодарение Бога за все. Потому что мы знаем, что Бог любящий Отец, Он все зло превращает в добро постоянно. Скажите, а по заповедям жить трудно? Для святых отцов было невыносимо трудно нарушать заповеди. Невыносимо трудно. Потому что благодать уходила. Сразу благодать уходила. А по заповедям жить легко. Легко, потому что заповеди-то они правильные, они легкие. Но можно ли выполнить заповедь, если не выполнить первую заповедь? Какая первая, вы помните? Возлюби Господа Бога своего, всем сердцем своим, всей умы, всей крепостью, и ближнего, как самого себя. Значит, можно ли сказать, если не любить себя, не будешь любить ближнего. Если не любишь ближнего, не можешь любить Бога. Я, говорит, Бога люблю, а людей не люблю. Так не бывает. А что значит любить себя? Это желать попасть в Царствие Небесное. Понимаете, где начинается вечность? Это же очень просто. Это очень ясно и очень конкретно. Насколько это важно? Это основа основ. Это самое главное. Православие.
Уважаемые братья и сестры, беседу «Грех как зависимое поведение» преподавателя Санкт-Петербургской православной духовной академии, доктора медицинских наук, профессора, священника Григория Григорьева мы продолжим в наших следующих программах.